Я вздрогнул. Только этого еще не хватало. Боже мой, опять, наверное, галлюцинация. «Да что вы!» — живо возразил Троттель Райнер. «Явь, дорогой мой, самая настоящая явь!» «А почему больница пуста?» «Так вы не знаете?» «Ах да, вы же потеряли сознание. Забастовка. Врачей?» «Да, всего персонала. Экстремисты похитили доктора Фишера, а взамен требуют выдать им вас».
«Выдать меня?»
«Ну да, они ведь не знают, что вы, так сказать, больше не вы, а Йон Тихий». Голова у меня шла кругом. «Я покончу с собой», — заявил я хриплым басом. «Не советую, чтобы вас снова пересадили». Я лихорадочно соображал, как узнать, галлюцинация это или нет. «А если бы...» — сказал я, вставая. «Что?» «Если бы я на вас прокатился, а? Что скажете?»
«Про... что? Вы верно спятили?»
Я смерил его взглядом, весь подобрался, прыгнул и свалился в канал. И хотя я чуть не захлебнулся вонючей жижей, какое это было облегчение. Я вылез на берег. Крыс поубавилось, должно быть, разбрелись кто куда. Остались всего 4. Они играли в бридж у самих ног крепко спящего Троттель Райнера, его картами. Я ужаснулся. Даже если учесть небывалую концентрацию галлюциногенов, возможно ли, чтобы крысы в самом деле играли в бридж? Я заглянул в карты самой жирной. Она метала их как придется. Какой уж там бридж. Ну и слава богу. Я облегченно вздохнул. На всякий случай я твердо решил ни на шаг не отходить от канала. Всевозможные варианты спасения успели мне надоесть, во всяком случае на ближайшее время. Сперва пусть дадут гарантии, а то опять привидится не весь что. Я ощупал лицо, ни бороды, ни маски. Куда она подевалась? «Что касается меня», — произнес профессор, не открывая глаз, — «я порядочная девушка, и надеюсь, вы будете вести себя должным образом». Он приложил ладонь к уху, как бы выслушивая ответ, и добавил. «О нет, я вовсе не притворяюсь невинной, чтобы разжечь ваше пресыщенное сладострастие, а говорю чистую правду. Не прикасайтесь ко мне, иначе я буду вынуждена лишить себя жизни». «Ага», — догадался я, — «похоже, и этот не прочь искупаться в канале». Теперь я слушал профессора спокойнее. Его галлюцинации вроде бы подтверждали, что я-то, по крайней мере, в полном порядке. «Спеть я могу, отчего бы не спеть», — произнес меж тем профессор. «Скромная песенка еще ни к чему не обязывает. Вы мне будете аккомпанировать?» Но, может быть, он просто разговаривает во сне. Во всяком случае, опять ничего не известно. Оседлать его ради пробы? Но прыгнуть в канал я мог и без его помощи. «Я сегодня не в голосе, да и мама меня заждалась. Не провожайте меня», — категорически заявил Троттель Райнер. Я встал и посветил фонариком по сторонам. Крысы исчезли. Швейцарские футурологи храпели, лежа в повалку у самой стены. Рядом на надувных креслах лежали репортеры вперемешку с администрацией Хилтона. Кругом валялись обглоданные куриные косточки и банки из-под пива. «Если это галлюцинация, то удивительно реалистичная», — сказал я себе. И все же мне хотелось убедиться в обратном. «Право, лучше вернуться в окончательную и бесповоротную явь. Интересно, как там наверху?» Взрыв бомб или бумб раздавались нечасто и приглушенно. Неподалеку послышался громкий всплеск. Над черной водой канала показалось перекосившееся лицо Троттель Райнера. Я подал ему руку. Он вылез на берег и отряхнулся. «Ну и сон же я видел. Девичий, да?» – нехотя бросил я. «Черт побери, значит, я все еще галлюцинирую?» «Почему вы так думаете?» «Только при галлюцинациях другие знают, что вам снится». «Просто вы говорили во сне», – объяснил я. «Профессор, вы по этой части специалист. Нет ли надежного способа отличить явь от галлюцинации?» «Я всегда ношу при себе отрезвин». Упаковка, правда, промокла, но это ничего. Он позволяет выйти из состояния помрачнения, устраняет бредовые, призрачные и кошмарные видения. Хотите? Возможно, ваш препарат так и действует, хмыкнул я. Но вряд ли так действует фантом вашего препарата. Если мы галлюцинируем, то очнемся. А если нет, решительно ничего не случится, заверил меня профессор. И положил себе в рот бледно-розовую пастилку. Я тоже извлек пастилку из мокрого пакета и проглотил ее. Над нами грохнула крышка люка, и голова в шлеме десантных войск рявкнула. «Живо наверх! Давай торопись, поднимайся!» «Вертолеты или мини-ракеты?» — понимающе спросил я. «А по мне, господин сержант, идите куда подальше!» Я уселся под стеной, скрестив руки на груди. «Свихнулся?» — деловито спросил сержант у Троттель Райнера, который уже взбирался по лесенке. Люди в подвале зашевелились. Стентер попытался поднять меня за плечи, но я оттолкнул его руку. «Предпочитайте остаться? Ради бога!» «Не, не так. Бог в помощь!» — поправил я его. Один за другим они исчезали в открытом люке. Я видел вспышки огня, слышал команды десантников, по приглушенному свисту догадывался о запуске очередной мини-ракеты. «Странно», — размышлял я. «Что это, собственно, значит? А может, я галлюцинирую за них? Пер прокура? Сноска. Здесь». По доверенности. Конец сноски. И что, теперь мне торчать здесь до судного дня? И все же я не двигался с места. Люк захлопнулся и остался один. Фонарик стоял торчком на бетоне. Тусклый круг света, отраженный от сводчатого потолка, освещал подвал. Прошли две крысы со сплетенными хвостами. Это что-нибудь дозначит, подумал я. Но лучше не ломать голову попусту. В канале послышались всплески. Ну-ну, чья теперь очередь? Клейкая поверхность воды расступилась, из нее вынырнули пять отливающих чернотой силуэтов. Водолазы в очках, кислородных масках и с автоматами. Один за другим они выскакивали на бетон и направлялись ко мне по лягушачьи, хлюпая ластами. «Habla usted español?» «Сноска. Вы говорите по-испански?» «Конец сноски». Обратился ко мне первый из них, стягивая с головы маску. Лицо его было смуглое с усиками. «Нет», — ответил я, — «но вы наверняка говорите по-английски, так ведь?» «Какой нахальный гринго!» — бросил тот с усиками второму. Все, как по команде, сдернули маски и взяли меня на мушку. «Что, в канал?» — спросил я с готовностью. «К стенке! Руки вверх да повыше!» Дуло уперлось мне под ребро. «Ну до чего же подробная галлюцинация?» — подумал я. «Даже автоматы обернуты в полиэтиленовые мешки, чтобы не промокли». «Их тут больше пряталось», — заметил водолаз с усиками, обращаясь к соседу, плотному и черноволосому, который пытался зажечь сигарету. «Видно, он-то и был у них главный». Они осмотрели наше кочевье, с грохотом пиная банки из-под консервов и опрокидывая надувные кресла. Наконец офицер спросил. «Оружие?» «Обыскал, господин капитан. Нету». «Можно опустить руки?» — спросил я по-прежнему, стоя у стены. «А то затекли уже». «Сейчас навсегда опустишь. Прикончить?» «Ага», — кивнул офицер, выпуская дым из ноздрей. «Хотя нет. Отставить!» — скомандовал он. Покачивая бедрами, он подошел ко мне. На ремне у него болталась связка золотых колец. «Удивительно реалистично», — подумал я. «Где остальные?» — спросил офицер. «Вы меня спрашиваете? Вы галлюцинировали через люк. Да вы и так знаете». «Чокнутый, господин капитан! Пусть уж лучше не мучается», — сказал тот с усиками и взвел спусковой крючок через полиэтиленовую оболочку. «Не так», — остановил его офицер. «Продырявишь мешок, дурень. А где взять другой? Ножом его». «Извините, что вмешиваюсь», — заметил я, немного опустив руки. «Но мне все же хотелось бы пулю». «У кого есть нож?» Начались поиски. «Разумеется, ножа у них не окажется», — размышлял я. «А то все кончилось бы слишком быстро». Офицер бросил окурок на бетон, с гримасой отвращения раздавил его ласты, сплюнул и приказал. «В расход его, пошли!» «Да-да, пожалуйста», — торопливо поддакнул я. Это их удивило. Они подошли ко мне. «На тот свет торопишься, гринго? С чего бы?» «Ишь, как упрашивает, каналья! А может, пальцы ему отрезать или нос?» — переговаривались они. «Нет-нет, прошу вас, господа, сразу, без жалости, смело!» — ободрял я их. «Под воду!» — скомандовал офицер. Они опять натянули на себя маски. Офицер отстегнул верхний ремень, достал из внутреннего кармана плоский револьвер, дунул в ствол, подбросил оружие, как ковбой в заурядном вестерне, и выстрелил мне в спину. Нестерпимая боль пронзила грудную клетку. Я начал сползать по стене. Он схватил меня сзади за плечи, повернул лицом к себе и выстрелил еще раз. С такого близкого расстояния, что вспышка ослепила меня. Звука я уже не услышал. Потом была кромешная тьма. Я задыхался. Долго. Очень долго. Что-то тормошило меня, подбрасывало. Хорошо бы не скорая помощь. И не вертолет, думал я. Окружающий мрак стал еще чернее. Наконец, эта тьма растворилась. И не осталось совсем ничего.